Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 10 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. На очереди очередной выпуск новостей. Слово Веронике Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погиб 131 человек. В Тверском суде Москвы сегодня продолжится суд по делу о нападении на сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. Во всех храмах города пройдут молебны. По последним данным, погиб 131 человек, спасены 72 пассажира. Всего, по информации министра транспорта России Игоря Левитина, в самолете находились 203 человека. В Иркутск прибывают родственники погибших. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки. На борту начался пожар, рассказывает очевидец.
Последнюю тяжелую форму технического обслуживания, C-Check, которая проходит раз в 15 месяцев, самолет проходил 12 июля 2005 года. Согласно технической и летной документации, самолет был исправен и годен к вылету.
Прошу прощения, это был представитель руководства авиакомпании «Сибирь». В авиакомпании заявляют, что самолет находился в исправном состоянии и прошел необходимый технический осмотр. Рассказывает очевидец авиакатастрофы.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов. Сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, без не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Рассказал очевидец события. В Тверском суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева. На скамье подсудимых москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов. Оба не признают свою вину в разжигании национальной вражды. Мирзоев был избит 3 апреля в московском метро. Израильская авиация сегодня утром нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик и еще один ранен. По сообщению израильского командования, они входили в группу экстремистов, готовивших обстрел израильской территории. Рано утром в городе Газа бомбардировке подверглось здание, которое палестинские боевики используют для производства оружия. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт на последней встрече с кабинетом министров не назвал точных сроков окончания операции в секторе Газа, целью которой является освобождение израильского солдата, захваченного экстремистами 25 июня. В Стамбуле прошла антиизраильская манифестация, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
В центре Стамбула 100 тысяч человек собрались на митинг протеста против военной операции Израиля в секторе Газа. Демонстранты прибыли со всех уголков Турции по призыву правящей исламистской партии «Справедливости и развития». Участники акции, в основном верующие мусульмане, потребовали прекратить атаки израильской армии на палестинский народ и вывести израильские войска из оккупированных территорий палестинской автономии. Демонстранты скандировали антиизраильские лозунги и требовали осуждения действий Израиля со стороны международного сообщества. Ранее глава МИД Турции Абдулла Гюль выступил с осуждением действий Израиля. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру и согласию в связи с последними нападениями и взрывами в Багдаде, жертвами которых стали 60 человек. В воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов. Час спустя у шиитской мечети были взорваны 2 автомобиля, погибли 19 человек. В Гаге международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента страны Милана Милутиновича. Они обвиняются в преследованиях косовских албанцев в 1998-99 годах. Вместе с президентом Югославии Слободаном Милошевичем бывшие руководители Сербии, по данным следствия, виновны в убийстве сотен албанцев. 800 тысяч были депортированы из Косово. Пятый международный форум по проблемам семьи, проходивший под эгидой Ватикана в испанском городе Валенсия, завершился торжественной мессой. Перед более чем миллионом верующих с проповедью выступил Папа Римский Бенедикт XVI. С подробностями из Испании корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
В своей проповеди папа призвал католиков защитить традиционную семью, основанную на браке мужчины и женщины, и воспитывать детей в христианских традициях. Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни. Позаботиться о ней обязаны все. В проповеди папы, по мнению местных аналитиков, содержалось косвенное осуждение разводов, абортов и однополых браков. В субботу вечером состоялась первая встреча папы с участниками форума, на которой присутствовало около 2 миллионов верующих из многих стран мира. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
Сборная Италии в четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира по футболу. В финальном матче мирового первенства в Берлине итальянская команда победила сборную Франции. Основное дополнительное время завершилось в ничью 1-1. Мячи забили у Франции Зидан с пенальти, у Италии Матерацци. В серии послематчевых пенальти итальянцы были точнее 5-3. Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш Орта сегодня официально вступит в должность премьер-министра Восточного Тимора. Он сменит на этом посту Мари Алькатири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками в Восточном Тиморе. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
Что касается погоды, в понедельник большая часть Европейской России останется под влиянием жаркого антициклона. И только по его северной, западной и южной окраинам, где будет сказываться влияние атмосферных фронтов, местами прошумят непродолжительные дожди с грозами. В столице сегодня днем также возможны дожди и грозы. Температура воздуха 29-31 тепла. Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, также возможна гроза. Днем 30-32 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Расследование авиакатастрофы в Иркутске. Движение за однополые браки терпит серьезное поражение. Отделение Нью-Йоркского музея откроется в Абу-Даби.
Напоминаю, мы продолжаем говорить о завершившемся в Германии чемпионате мира по футболу и предлагаем нашим слушателям отвечать на вопрос, какая... Игра какой команды на чемпионате вам понравилась больше всего?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», пишите нам.
Как мы уже сообщали, 9 июля в аэропорту Иркутска разбился при посадке аэробус А-310. В Домодедово в тот же день был создан антикризисный центр. В аэропорту весь день работал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Основная нагрузка по оказанию помощи родным и близким погибших и пострадавших пассажиров легла на антикризисный центр. Он был создан при помощи группы «Истлайн», оператором аэропорта Домодедово, в 700 метрах от здания вылетов и прилетов. Об этом подробнее рассказала журналистам директор департамента внешних связей группы «Истлайн» Анна Краснова.
Аэропортовые службы совместно с авиакомпанией «Сибирь», совместно с МЧС, с правительством Москвы координируют работу кризисного центра. В настоящий момент там работают медики, специалисты-психологи, которые встречают приезжающих родственников пассажиров рейса 778. Ожидается, что до конца дня будет выполнен рейс в Иркутск, опять же, для родственников. Соответственно, работает горячая линия кризисного центра в Домодедово, в Иркутске и в Новосибирске. Телефоны этой линии можно посмотреть на сайте аэропорта Домодедово, сайте авиакомпании «Сибирь».
У подъезда антикризисного центра вечера постоянно дежурили несколько карет скорой помощи, машины МЧС и службы спасения. Журналистов в штаб не пускали. Такое решение было принято, чтобы уберечь убитых горем людей от лишних эмоций. Однако невооруженным глазом было заметно, в каком подавленном состоянии находились родственники и знакомые пассажиров рейса 778. По понятным причинам они отказывались от комментариев. О том, какую работу провели в штабе медики, радио «Свобода» рассказала врач Московской областной спасательной службы Ольга Перутина.
Успокоительное всем раздаем.
Но люди держатся или держатся, все-таки бывают истерики?
Да, истерики не было ни у кого. В основном состояние психологического стресса. Соответственно, и у кого давление, кто в обморок падает. Ну так-то серьезного ничего не было.
В томительном ожидании на траве у входа в штаб сидели несколько человек, уроженцы Бурятии. На борту рейса находилась сестра одного из них. Они не знали, осталась ли жива их родственница. О том, почему сложно дать информацию этим людям по поводу пропавшей женщины, попытался ответить дежурный врач территориального центра медицины катастроф Московской области Артем Луговой.
Ну, авиакатастроф, может быть, документы же не при себе держат при себе, да, где-нибудь в сумке, а доставляю в больницу. Человек в бессознательном состоянии, в тяжелом. Естественно, он назвать не может свою фамилию. Вот неизвестных несколько человек находятся, мужчина и женщина, в больнице.
Авиакатастрофа в Иркутске никак не отразилась на работе аэропорта Домодедово. Самолеты вылетали и приземлялись строго по графику. Отпускной сезон в разгаре, и в Домодедово постоянно находились тысячи людей, ожидавших свои рейсы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:11 продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Здравствуйте. Газета «Известия» пишет на первой полосе о том, что оранжевые революционеры, с таким шумом пришедшие к власти полтора года назад, вынуждены признать свое поражение. Теперь украинская власть будет сине-красно-малинового цвета. Пост спикера Верховной Рады достался социалисту Александру Морозу. Премьерство, судя по всему, вернет себе Виктор Янукович. А коммунисты получат парламентские комитеты и министерские посты. Тимошенко и наша Украина, так долго торговавшиеся за распределение должностей, остались ни с чем. Причиной украинского переворота стал раскол в рядах оранжевых. В самый последний момент, когда все, казалось, располагало к тому, чтобы Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко договорились и повели Украину к светлому будущему, от них отвернулись социалисты. Они переметнулись на сторону главного оппозиционера страны Виктора Януковича. Теперь все вернется на круги своя. Правительство возглавит пророссийский премьер, а Тимошенко будет кричать с различных трибун о предательстве революционных идеалов. Ющенко же, скорее всего, как и все последнее время, постарается быть над схваткой, отмечают «Известия». Оранжисты явно не ожидали удара в спину, который им нанес Мороз. Ведь именно социалисты после выборов 26 марта первыми заявили, что готовы присоединиться к демократической коалиции. Партия регионов Януковича сумела перехватить инициативу в самый последний момент. Ее представители в течение 10 дней блокировали трибуну Верховной Рады и даже угрожали начать голодовку. Сработало. Они выиграли самое главное – время. За эти дни регионы сумели то ли переубедить, то ли перекупить социалистов. И ситуация поменялась с точностью наоборот. Теперь Тимошенко проигравшая, а Янукович победитель, пишут «Известия». Материал на эту же тему на первой полосе «Времени новостей». Виктор Янукович надеется получить пост премьера под заголовок статьи «До посинения». Украинским премьером на этой неделе может стать поверженный оранжевой революцией Виктор Янукович, проигравший Виктору Ющенко президентские выборы 2004 года. Его выдвинула созданная в конце минувшей недели антикризисная парламентская коалиция в составе Компартии, Соцпартии и Партии регионов, которую возглавляет сам Янукович. На Украине происходящее многие аналитики уже окрестили контрреволюцией. Оранжевая коалиция, переговоры о которой длились более 3 месяца, создана в начале июня и распалась вечером 6 июля из-за ловкого маневра главы Соцпартии Александра Мороза, получившего пост спикера благодаря сепаратным договоренностям с регионалами. С созданием антикризисной коалиции начался новый этап исторического развития Украины, прерванный осенью 2004 года. Об этом уже заявляет Виктор Янукович. Эксперты считают, что во внутренней политике Украины мало что изменится. Регионалы, играющие первую скрипку в новой коалиции, сделают ставку на восстановление дееспособности госаппарата, продолжение рыночных реформ и поддержку экспортных отраслей. Зато на международной арене будет реанимирована многовекторная политика, предполагающая предполагающая сохранение тесных отношений с Россией, и заморожено движение страны в НАТО и Евросоюз. Впрочем, пока вся власть в стране принадлежала оранжевым, прорывов в этой сфере также не наблюдалось. Об этом пишет издание «Время новостей».
Спасибо. С обзором прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Тверском суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Лауреат Нобелевской премии мира Жосе Рамуш Орта сегодня официально вступит в должность премьер-министра Восточного Тимора. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на «Радио Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на «Волнах Свободы».
Радио «Свобода», выпуск спортивных новостей. Завершились три крупных соревнования. Во-первых, в Германии финишировал 18-й чемпионат мира по футболу сборной Италии. В четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. В финальном матче в Берлине итальянцы встречались с французами. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 1-1. В первом тайме мячи забили у французов Зинедин Зидан с пенальти и Марко Матерацци у Италии. Ну а в серии послематчевых пенальти итальянцы были точнее 5-3. По ходу игры во втором тайме капитан французов Зидан был удален с поля. Итальянцы выходят каждые 12 лет в финал и чередуют поражения с победами. В 70-м они уступили бразильцам 1-4, в 82-м выиграли у немцев 3-1, в 94-м проиграли по пенальти бразильцам опять-таки, и вот теперь в 2006-м по пенальти выиграли на сей раз у французов. Бронзовые награды достались хозяевам соревнований, футболистам сборной Германии, которые одержали победу над португальцами со счетом 3-1. В Лондоне завершился уимблдонский теннисный турнир. Третий в сезоне турнир серии «Большого шлема». В решающем матче мужского одиночного разряда швейцарец Роджер Федерер взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. Таким образом, Федерер взял реванш у Надаля за поражение на открытом чемпионате Франции. Одержав эту победу, швейцарец довел число выигрышей на травяном покрытии до 48. Это абсолютный рекорд и стал 8-м игроком, кому удалось 4-жды и более раз выиграть Уимблдон. Федерер выиграл Уимблдон 4-й раз подряд. И в новом рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов изменений в лидирующей тройке не произошло. Федерер впереди, на второй позиции Надаль, третьим остался аргентинец Давид Налбандян, на четвертой позиции хорват Иван Любичич, Николай Давыденко, россиянин, переместился на 5-е место. А в женском рейтинг-листе Ассоциации женской теннисной ассоциации впереди по-прежнему француженка Амели Морисмо, которая выиграла второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». Напомню, в начале года Морисмо взяла верх на Australian Open, и теперь она выиграла Уимблдон. Второй идет бельгийка Ким Клейстерс, третий ее соотечественница Жюстина Ненарден, на четвертой позиции россиянка Мария Шарапова. И, наконец, в Измире завершился чемпионат Европы по фехтованию. В заключительный день прошли командные соревнования по шпаге у мужчин и по рапире у женщин. У мужчин победу одержала сборная Венгрии, серебряные медали у команды Польши. Во встрече за третье место итальянцы нанесли поражение россиянам. В женской рапире в финальном матче россиянки взяли верх над соперницами из Румынии. Бронзовые медали выиграли польки. Сборная России заняла первое общекомандное место. 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Следом расположились команды Венгрии, 2 золотые и 2 серебряные. И Румынии, 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. Пока о спорте все. В 12:50 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В 8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Издательский дом «Бурда» приостанавливает выпуск журнала «Кул», к которому возникли вопросы у Генеральной прокуратуры России. Генпрокуратура обвиняет издательские дома «Бурда» и «Молоток» в нарушении законов о СМИ, о правах детей и о наркотических средствах. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
28 июня на официальном сайте Генеральной прокуратуры России было размещено представление об устранении нарушений законов, направленных на защиту детей от распространения информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Из этого представления, по словам сотрудников издательских домов «Молоток» и «Бурда», они и узнали о том, что журналы «Молоток», «Кул» и «Кул Гёрл» обвиняются в нарушении законов о СМИ, об основных гарантиях прав ребенка и о наркотических средствах и психотропных веществах. Говорит Катя Миль, главный редактор издательского дома «Молоток».
Журнал «Молоток» не получил никакого официального письма из Генпрокуратуры. Журнал «Молоток» — единственный журнал из всех, которые попали под это обвинение, специально для того, чтобы рассказывать подросткам о вреде наркотиков и пропагандировать здоровый образ жизни, создал рубрику, которая называется «Молоток против». Вот. Теперь, что касается защиты прав ребенка, я не знаю, что имеется в виду, но поскольку также в постановлении упоминается о том, что журнал «Молоток» якобы является порнографическим изданием, стимулирующим интерес подростков к сексу, я думаю, что, наверное, как-то это связано с этим. Что касается пропаганды секса. Мы занимаемся сексуальным просвещением. На нас работают сексологи, психологи. Почему в этом постановлении есть еще очень много информации, она абсолютно недоказуема, водяниста, противоречива.
Связаться с заместителем генпрокурора России Сергеем Фрединским нам не удалось. Но вот что сказано на сайте Генпрокуратуры о журнале «Молоток». Цитирую. «Генеральной прокуратуры России проведена проверка исполнения законов о профилактике правонарушений против несовершеннолетних. В ходе проверки изучен журнал «Молоток», который систематически и в значительных объемах публикует рекламные материалы и цветные иллюстрации к ним, которые эксплуатируют интерес несовершеннолетних читателей к сексу. Те же обвинения предъявляются и к журналу «Кул» издательского дома «Бурда». Журнал выйдет на этой неделе последний раз. Также говорилось, что журнал «Вот так» этого же издательского дома прекратит свое существование. Дарья Самсонова, пресс-секретарь издательского дома «Бурда», объясняет, что это не так.
Хотелось бы сразу опровергнуть информацию о закрытии журнала «Вот так». Это неверная информация. Руководством издательского дома «Бурда» было принято решение закрыть журнал «Кул» в связи с тем, что журнал «Кул» перестал приносить ожидаемый доход. Решение это не связано с опубликованным на прошлой неделе представлением Генпрокуратуры.
Комментирует эту ситуацию президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Чтобы закрыть газету, это все не такой простой процесс. Для этого надо, чтобы газете было вынесено 2 предупреждения в 1 год.
Скорее всего, предупреждение вынесет, но журналы, если они будут продолжать существовать, могут это предупреждение еще и опровергнуть по суду.
Заключил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». Слово нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Другой взгляд в душу Путина. Презентация в США книги известного российского политолога. Движение за однополые браки терпит серьезное поражение. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне саммита «Большой восьмерки» в Петербурге влиятельный американский центр политических исследований «Гудзоновский институт» издал на английском языке книгу известного российского политолога Андрея Пиантковского. Книга называется «Другой взгляд в душу Путина». Этим сборником статей, написанных и опубликованных в России с 1999 года, автор и его издатель словно пытаются окончательно ответить на вопрос, не столь давно сильно занимавший американскую прессу и истеблишмент. Кто вы, мистер Путин? Надо сказать, что портрет российского лидера получился малопривлекательным и даже пугающим. В одной из первых статей сборника, например, автор предупреждает, что российский президент вышел из уличной шпаны, и этим отчасти объясняется его поведение сегодня. Об этом выводе, который, скорее всего, будет шокирующим для американской аудитории, я спросил автора книги Андрея Пиантковского.
Вот этот слой в лексике Владимира Владимировича, он присутствует явно, и это важная часть его психической конструкции. Я даже бы сказал, что это более такой глубинный слой, чем вот созданный во время его службы в КГБ, о чем часто говорят исследователи жизни и творчества Владимира Владимировича Путина. Но Путин сам в своей знаменитой книге «Беседа с Путиным», он произносит там такую фразу: «В детстве я был самой настоящей питерской шпаной». Ну, простите, это чувствуется.
Еще во время первых для Владимира Путина президентских выборов американский историк Ричард Пайпс сказал мне в интервью, что, по его мнению, Владимир Путин слишком мелкая фигура, чтобы успешно руководить такой страной, как Россия. Вы, кажется, делаете подобный же вывод.
Да, я воспользовался знаменитым высказыванием Троцкого о Иосифе Виссарионовиче Сталине и несколько перефразировал его, определив Путина как самую выдающуюся посредственность нашего политического класса. Да, посредственность, конечно, но все-таки не забывайте, что самая выдающаяся.
В 90-м году вы написали о том, что у Путина есть проект создания полицейского государства. И этот проект, вы оптимистично сказали, обречен на провал. Сегодня вы по-другому смотрите на это?
В долгосрочном плане, конечно, обречен на провал, потому что он закрывает Россию прорыв в постиндустриальное общество, которое требует максимальной свободы, инициативы творческой своих граждан. Понимаете, одно из заблуждений, если бы это было заблуждение этой маленькой, даже самой выдающейся посредственности, но светлейшие умы, русские либеральные мысли, я не буду называть сейчас всем известные имена, они видели в Путине того самого Пиночета, который железной рукой поведет Россию по пути либеральных реформ.
Как вы считаете, правильно ли Запад воспринимает Путина? Точно ли он его воспринимает?
У Запада остались какие-то иллюзии. Последний рубеж, на котором держались все американские советологи, советники администрации, да, конечно, он не демократ, но он наш союзник в борьбе с международным терроризмом. Последняя дружба с Ахмадиджаном, с Машелем, вот со всеми, с Кен Чен Ыром и всей этой подобной шпаной показывает, что он далеко не союзник в борьбе с исламским радикализмом или исламофашизмом. А фактически Москва это уже не скрывает, заявляя, что мы не можем принять сторону в разворачивающейся борьбе от цивилизации. Это напоминает просто буквально, текстуально нашу политику 1939-1941 года, когда предшественник господин Лавров, господин Молотов говорил, что Советский Союз не может принять чью-либо сторону в войне, развязанной англо-французскими террористами. Вот. Им еще предстоит отказаться от последних иллюзий.
Известно, что россияне, политическая элита, крайне болезненно воспринимают западную критику в свой адрес. И заявления американских политиков, сделанные из лучших побуждений, часто имеют обратный эффект. Как вы считаете, есть ли у Вашингтона, западных столиц, рычаги, так сказать, благотворного влияния на процессы в России?
Я тоже стараюсь объяснять американским коллегам здесь, что лекции о демократии, это будет рассматриваться как вмешательство в внутренние дела. Гораздо плодотворнее американцам ставить вопрос о геополитике России, о ее позиционировании в сегодняшнем мире, в том курсе внешней политики, который полностью противоречит интересам России. То, что делает сейчас Россия, изолируя себя от естественного союзника Запада, ну просто толкает ее на путь, который приведет в конечном счете к потере, например, Сибири и Дальнего Востока нашему новому великому стратегическому партнеру Китаю, к продвижению исламских радикалов и на Кавказе, и в Средней Азии.
Говорил политолог Андрей Пиантковский, автор только что вышедшей в Соединенных Штатах книги «Другой взгляд в душу Путина». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода». В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Движение за однополые браки терпит серьезное поражение. Американские ученые предложили более точный метод предсказания выпадения осадков.
Главная тема утренней программы – расследование катастрофы самолета авиакомпании «Сибирь» в Иркутске. Сегодня по всей России объявлен день траура по погибшим. Слушайте репортажи наших корреспондентов и комментарии экспертов. И остается совсем немного времени для того, чтобы принять ваши сообщения с ответами на вопрос, игра какой команды на чемпионате мира по футболу, который завершился вчера в Германии, вам понравилась больше всего.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Каков новый порядок приватизации? Кто и в какие сроки может приватизировать жилье? Какие права и обязанности появятся у новых собственников? На эти вопросы ответят эксперты в студии «Радио Свобода», адвокаты Московского адвокатского бюро «Правовая защита» Артем Сидоров и Алексей Голованов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. Во всех храмах города пройдут молебны. В Иркутск прибывают родственники погибших. По последним данным, в катастрофе погиб 131 человек, спасены 72 пассажира. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки. На борту начался пожар. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. В финальном матче мирового первенства в Берлине итальянская команда победила сборную Франции. Израильская авиация сегодня утром нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению командования Израиля, обстрелу подверглась группа экстремистов, готовивших ракетный удар по израильской территории. В Гааге Международный трибунал начинает рассмотрение дела против шести бывших руководителей Сербии, включая экс-президента страны Милана Милутиновича. Всех их обвиняют в преследованиях косовских албанцев в 1998-99 годах. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру и согласию в связи с последними нападениями и взрывами в Багдаде, жертвами которых стали 60 человек. В воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов. Час спустя у шиитской мечети были взорваны два автомобиля, погибли 19 человек. Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил папа римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье. Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш Орте сегодня официально вступит в должность премьер-министра Восточного Тимора. Он сменит на этом посту Мари Алькатири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками в Восточном Тиморе.
И о погоде. 10 и 11 июля на большей части европейской территории России удержится жаркая и душная погода. И только по его северной, западной и южной окраинам, где будет сказываться влияние атмосферных фронтов, местами прошумят непродолжительные дожди с грозами. В Москве сегодня днем также возможны дожди и грозы. Температура воздуха 29-31. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь, возможно гроза, днем 30-32 градуса.
В Германии завершился 18-й чемпионат мира по футболу. В решающем матче итальянцы по пенальти одержали победу над французами со счетом 5-3. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 1-1. Комментарий по горящим следам нашего коллеги Олега Винокурова.
Ах, какие радостные чувства испытывали мы ровно месяц назад, 9 июня, когда чемпионат только начался. Сейчас уже и не помнится, как ярко начался он, какой был чудесный матч открытия. Ну, любители футбола, конечно же, помнят, что в первой игре нынешнего чемпионата Германия выиграла у Коста-Рики 4-2. И тогда казалось, этот чемпионат будет результативен, запомнится множеством ярких встреч. Но ожидания были пусты, и, наверное, это первенство войдет в историю как одно из самых скучных. Яркие матчи, конечно же, были, но было их не так много, как хотелось бы. В основном были они на первой стадии, и больше, пожалуй, запомнились команды, которые рано покинули чемпионат. Но сейчас, конечно, мысли не о них, мысли о финалистах. Финалисты, надо сказать, пытались сделать все, чтобы украсить матч и сборной Италии, и команда Франции. Ну, каждая по-своему старались действовать активно. Французам это удавалось больше. Итальянцы старались отвечать по возможности резкими и опасными контратаками. Удавалось это не всегда, но так или иначе, наверное, закономерным итогом этого разочаровывающего в целом чемпионата стало то, что чемпион определился во второй раз в истории по пенальти. И во второй раз в истории, кстати, в послематчевой серии участвовала именно сборная Италии. Но не этими пенальти запомнится финал, а позорным нарушением Зинедина Зидана, боднувшего Матерацци и за это совершенно заслуженно удаленного с поля. А ведь перед этой игрой Зидан казался самым очевидным претендентом на титул лучшего футболиста чемпионата.
Из Германии передавал наш специальный корреспондент Олег Винокуров.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Игра какой команды на чемпионате мира по футболу вам понравилась больше всего? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алекс Немиров обратился к жителям Тюмени.
Мне понравился Кот-д'Ивуар, но он, к сожалению, не вышел из-под группы. Напористые ребята, не хватило спортивного везения немножко. Драгба мне нравится из Челси, известный форвард. За счет него плюс еще несколько человек играют хороших чемпионатов. Вот и, пожалуйста, все теперь знают, кто же такой Кот-д'Ивуар.
На чемпионате мира на последнем. Кто произвел впечатление, вообще, это французы. Возрастная команда и тот класс, который они показывали. Пусть даже иногда проигрывая в скорости, но все-таки мастерство остается мастерством. Такая эквилибристика бразильцев, да, хоть они тоже молодцы, но все равно мастерство европейский футбол, он отличается от всего остального.
Разве нельзя вот с благодарностью вспомнить игру, скажем, австралийской сборной, возглавляемой нашим главным тренером Густом Хиддингом? Прекрасно ведь играли. Как они были настроены на борьбу, на победу. Это команда, которая перепрыгнула сама себя.
Бразилия тоже клево вообще играет. Ну, как бы там же предсказали, что Бразилия выйдет, да, в финал. Какие-то китайские предсказатели. На самом деле она не вышла как бы очень. Ну, ожидали, что Италия с Бразилией будет в финале. Но они не вышли. Ну, мужчины как бы не сказать, что особо такие красивые. А финты как бы игра красивая. Некоторые футболисты показывают очень красивую игру.
Ну, вообще, у Украины, наверное, больше всего. Они играли, в принципе, нормально и достойно. Шевченко играл хорошо за них.
Мне Англия. Просто я всегда болею за эту команду. Бекхэм нравится очень, как играет.
Германия, наверное. Сложенная, в принципе, как бы команда. Ну, так-то обидно, конечно, что они вылетели. Думал, Германия станет, ну, как бы чемпионами в любом случае. Не получилось.
Ну, я за Италию болею. У них такая техничная игра. Вот мне больше всего это нравится, команда. Ну, вот этот матч с Португалией, где они на последней минуте забили 2 мяча. Хороший матч такой, понравился мне.
Бразильцы. У них какое-то мужество, стойкость. Они как бы вот... И сплоченность вот у них больше. И скорость, конечно, неимоверная. Я вот это вот... Мне это нравится, что у них как-то... И потом даже, ну, как-то вот нету такого, чтобы... Как-то, как сказать... Ну, много вот есть... Смотришь там... Ну, упал он, да, и вот он лежит, и чё к чему лежит, я вообще не понимаю. А это, да, вот эти как-то по-настоящему, они выкладываются, молодцы.
Так тюменцы отвечали на вопрос, игра какой команды на чемпионате мира по футболу вам понравилась больше всего. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Переходим к следующей теме и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей науки.
Профессор Вебстер Кэш из Университета Колорадо в США предложил новый метод поиска планет, подобных Земле. Небольшие планеты земного типа неразличимы в мощном излучении звезд, вокруг которых они обращаются. Ученый предлагает для нахождения планет затенять орбитальные телескопы при помощи гигантского зонтика в форме маргаритки. Зонтик должен иметь диаметр 45 метров и находиться в 15 тысячах километров от телескопа. Также необходима система точной ориентации затенителя. Предполагается, что затенителем Кэша может быть оснащен орбитальный телескоп Джеймс Вебб, преемник Хаббла. Китайские энергетики создали первый в мире постоянный ветрогенератор с магнитной левитацией. Ротор генератора висит в воздухе в поле постоянных магнитов, что позволяет снизить трение и стартовую скорость крыльчатки. Это увеличивает суммарное КПД генератора на 20% по сравнению с современными аналогами. Новое изобретение китайских ученых может также использоваться во многих областях техники, в том числе в качестве бытовых и промышленных вентиляторов. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по-новому рассчитали процесс выпадения осадков. Для этого они применили математическую модель намагничивания ферромагнетиков. Атомы намагниченного металла при низких температурах выстроены в одном направлении. Их собственные магнитные поля складываются, что и создает поле постоянного магнита. При некоторой критической температуре даже незначительные колебания поля могут вызвать смену полюсов магнита. Подобное с точки зрения математического описания процесса происходит и при насыщении атмосферы парами воды. При достаточной влажности и температуре незначительное изменение того и другого параметра может вызвать быстрое выпадение осадков. Исследования американских ученых – важный шаг к созданию моделей климата, которая позволит более точно предсказывать изменения погоды. Международная группа европейских и российских генетиков установила, какого цвета была шкура мамонтов. Оказалось, что мамонты в одной популяции имели разную окраску – от черной до светло-рыжей. Данные были получены на основе анализа ДНК останков мамонта, жившего в Сибири 43 тысячи лет назад. Ученые обнаружили, что ген меланокортина 1, который у всех изученных млекопитающих кодирует окраску шерсти, был и у мамонтов. Комбинация вариаций этого гена в популяции должна была приводить к появлению различной окраски волосяного покрова, от самой светлой до почти черной. По-видимому, разнообразие окраски мамонтов было примерно таким же, как разнообразие цвета волос современного человека.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Сейчас в Москве 8:41. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов.
Здравствуйте. Одной партии мало, двух много. Так называется статья журналиста Семена Новопрудского на четвертой полосе газеты «Время новостей». Сторонники антидемократических поправок в избирательное законодательство, спешно принятых Госдумой, в качестве одного из аргументов окончательного цементирования политического поля называют стремление создать в России полноценную двухпартийную систему. Однако решить эту задачу политтехнологическими и законодательными усилиями сверху невозможно в принципе, потому что партии существуют для возможности смены власти, а не для ее бессрочного сохранения, как это хотят сделать. Несмотря на всю показную американофобию властей, копировать они предпочитают именно американскую политическую систему, но только на советский лад. В США формально тоже лишь две партии, спорящие за власть, но только ни демократов, ни республиканцев не слепила из того, что было, администрация беспартийного американского президента. Более того, в США в отличие от нынешней России, нет никаких количественных ограничений для регистрации любых политических партий. Именно эти две проблемы – отсутствие естественных политических условий, конкурентной среды и жесткие бюрократические препятствия для создания партий – делают невозможным создание у нас нормальной, эффективной и естественной партийной системы. Вот Кремль вывел в своих пробирках партию «Единая Россия». Даже если он захочет иметь двухпартийную систему, вторая партия будет такой же пробирочной, и уж точно ей не позволит играть роль реальной оппозиции. В Советском Союзе, где единственная правящая партия сама и была государством, шутили. В СССР нет двух партий, потому что и одну прокормить трудно. Единую Россию, чтобы она побеждала даже на становящихся все менее прозрачными выборах всех уровней, нужно кормить. И денежными вливаниями, и административным ресурсом. Российская власть сможет это сделать, только смысла в такой двухпартийной системе не будет. Две псевдопартии ничуть не лучше одной, только дороже налогоплательщикам. Именно поэтому попытки создать двух- или трехпартийный парламент имеют мало общего и с демократией, и с партизацией политической системы. Ведь выбрать какую-нибудь реально другую партию в качестве правящей просто не дадут. Или сделают такую другую партию, что она ничем не будет отличаться от первой. у нынешней России может быть только одна нормальная вторая партия. Та, которая стоит в жесткой оппозиции к власти и Единой России. И создавать такую партию желательно хотя бы потому, что это единственная гарантия нормальной демократической смены власти. В противном случае власть будет меняться исключительно через дворцовые перевороты или революции, что мы и наблюдали в течение всей истории России. Комментарий на эту тему Семена Новопрудского в сегодняшнем номере «Времени новостей».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Другой самолет А-310 авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в Симферополе. Никто не пострадал. В Тверском суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. В Багдаде в воскресенье в результате нападений и взрывов погибли 60 человек. Сегодня в иракской столице продолжится суд над Саддамом Хусейном. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит экономический обзор.
Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Темпы роста ВВП России в 2006 году составят 6,5%, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда по итогам своей работы в Москве. Таким образом, оценки МВФ на 0,3% превышают официальный прогноз Министерства экономического развития и торговли России. Совет Федерации России одобрил закон, закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в материалах Центрального банка страны. В целом доля валютных вкладов в общей их сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006 года.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс российского рубля, установленный Центробанком, на сегодня 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. Евро на мировых рынках к этому часу стоит $1.28.
Продолжаем утренний эфир. Возможные изменения в российско-украинских отношениях в связи с распадом оранжевой коалиции обсуждалось в программе Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета СПС, и Андрей Савельев, зампред комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат фракции «Родина». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Да, как, по-вашему, должна воспринимать Россия вот эти перемены в украинском парламенте?
Ну, мне кажется, что Россия как государство должна воспринимать совершенно спокойно и, так сказать, с уважением. Это происходит в другой стране, и как-нибудь они без наших советов разберутся. А граждане, по-моему, должны воспринимать с завистью. Важно то, что сегодняшний кризис в Украине – это кризис демократической страны. Вот посмотрите, Янукович проиграл выборы Ющенко. Проиграл выборы, проиграл, был увлечен, так сказать, в том, что там был всякий административный ресурс, как у нас говорят, и так далее. Но Янукович не в тюрьму сел, а продолжал руководить своей партией. И победил на выборах парламентских. И, возможно, сейчас будет премьером, вот, может быть, сейчас это объявят там, буквально через несколько минут, да. А Юлия Тимошенко поссорилась с Виктором Ющенко, и Виктор Ющенко отправил ее в отставку с поста премьер-министра. И чем это закончилось? Не расследованиями в Генпрокуратуре Украины, не высылкой ее из страны, не выдавливанием ее из страны, не объявлением ее врагом народа, а тем, что она во главе своей партии очень даже неплохо прошла в парламент, и сейчас тот же Ющенко вынужден с ней считаться. Вынужден считаться с ней, вынужден считаться с Януковичем там, и так далее. Кризис в Верховной Раде отражает тот факт, что граждане Украины придерживаются разных точек зрения, разных позиций, и эти точки зрения учитываются в Верховной Раде. Поэтому, конечно, наверное, хорошо бы, чтобы они этот кризис побыстрее преодолели, но, вообще-то говоря, нам бы такие кризисы.
Тот же вопрос депутату Андрею Савельеву, заместителю главы Думского комитета по делам СНГ. Как вы и ваша фракция «Родина» воспринимает происходящее на Украине?
Ну, в отличие от господина Гозмана, мы воспринимаем это как событие в нашей стране, а не в какой-то чужой. Страна под названием Украина для нас родная страна, точно так же, как и Великороссия. Поэтому то, что там происходит, нас глубоко волнует. Говорить о том, что на Украине происходит торжество демократии, я думаю, ну, это по меньшей мере легкомысленно. Там происходит примерно то же самое, что у нас, только все это выворочено наизнанку и выглядит крайне неприлично во всех элементах. И в элементах подсчета голосов, и в элементах проведения избирательных кампаний, и в этих всеукраинских шоу, которые проводились на площадях. И сейчас мы просто находимся в такой стадии, когда наблюдаем за очередным поворотом этого шоу. Ведь никто из игроков, которые сегодня разыгрывают то оранжевую, то антиоранжевую коалицию, на самом деле никак не соотносится с интересами народа. То есть идет действительно игра по каким-то олигархическим сценариям. И невозможно говорить о том, что это проявление демократии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению возможных изменений в российско-украинских отношениях в связи с распадом оранжевой коалиции. Гостями ведущего были Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета СПС, и Андрей Савельев, зампред комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутат фракции «Родина».
Московское время 8:52. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» легализация однополых браков, скорее всего, откладывается на десятилетия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели сторонники легализации однополых браков потерпели крупное и неожиданное поражение в Нью-Йорке. 3 года назад массачусетские однополые пары добились революционной судебной победы. Верховный суд штата счел, что запрет на заключение браков между представителями одного пола неконституционен. Это решение породило приступ исковой активности таких пар в разных штатах. Нью-Йорк выглядел естественным следующим полем боя и победы. Однако теперь известный своей либеральностью апелляционный суд Нью-Йорка посчитал, что Конституция штата автоматически не гарантирует право вступления в брак однополым парам. На фоне подобных решений судов других штатов массачусетский прецедент выглядит скорее аберрацией, чем началом тенденции, рассказывает Ян Рунов.
Апелляционный суд 4-2 постановил, что существующий около 100 лет закон о браке соответствует Конституции и что речь в законе идет о браке между мужчиной и женщиной, ибо в тексте упоминаются муж и жена. Формулировка закона может быть изменена по решению законодательного собрания штата. Противники однополых браков утверждают, что руководствуются интересами детей, у которых должны быть папа и мама, а не два папы или две мамы, и что существующий закон не лишает гомосексуальных партнеров фундаментальных гражданских прав. Если даже законопроект будет одобрен верхней и нижней палатами законодательного собрания штата, губернатор-республиканец Джордж Патаки обещал воспользоваться правом вето. Зато кандидат на пост губернатора, нынешний генеральный прокурор штата Элиот Спицер, поспешил заявить, что когда он станет губернатором, то узаконит однополый брак. В 45 штатах из 50 однополые браки запрещены законом. Единственный штат, в котором гомосексуалистам легально выдают свидетельство о браке, это Массачусетс. В штатах Вермонт и Коннектикут разрешено регистрировать гражданский союз, по которому однополые супруги имеют те же права, что и разнополые. По результатам опроса общественного мнения, проведенного Институтом Гэллопа, чем люди моложе, тем терпимее относятся к однополым бракам. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 39 лет более половины за легализацию однополых браков, а среди американских пенсионеров таких всего 27%.
Рассказывал Ян Рунов. О том, как встретили это решение Нью-Йоркского суда представители противостоящих лагерей, рассказывает Алан Давыдов.
Мнением о решении Верховного суда штата Нью-Йорк я попросил поделиться Питера Спригга, вице-президента Вашингтонского совета по исследованиям семьи. Считаю данное решение образцом судейской сдержанности. Судьи признали, что не их дело вносить изменения в определение понятия брака. Это право принадлежит только законодателям. Радует, что суд выделил два рациональных обоснования для законодательного определения брака как союза мужчины и женщины. Во-первых, он указал на важность узаконивания гетеросексуальных отношений, поскольку они приводят к рождению детей. Во-вторых, в судебном решении говорится, что ребенка предпочтительнее растить в семье, состоящей не из гомосексуальной пары, а из биологических матери и отца. В один день с решением нью-йоркских судей Верховный суд штата Джорджия единогласно подтвердил двухлетней давности поправку к Конституции штата о запрете однополых браков. Может, президенту Бушу не стоит добиваться введения такой поправки в Конституцию Соединенных Штатов? Я так не думаю. Множество подобных дел рассматриваются в судах других штатов. И не надо забывать, что уже в одном штате однополые гражданские браки признают. В Массачусетсе. Мы полагаем, что в стране существует сформированный подавляющим большинством общественный консенсус в отношении брака как союза одного мужчины и одной женщины. Поэтому следует завершить дискуссию и установить это определение раз и навсегда по всей стране. Вот почему мы продолжим настаивать на принятии конституционной поправки, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Решение Верховного суда штата Нью-Йорк я также попросил прокомментировать представителя движения в поддержку однополых браков. Слово Мэтту Форману, исполнительному директору национальной группы поддержки гей и лесбиянок со штаб-квартиры в Нью-Йорке. Я не удивлен таким решением суда, но меня оскорбляют и приводят в уныние аргументы судей. Они, на мой взгляд, натянуты, вымучены и отдают неприязнь к людям. Значит ли это, что нынешнее поколение американских геев и лесбиянок может не рассчитывать на узаконивание однополых браков в широком масштабе? Вовсе нет. Мы надеемся выиграть ряд дел, рассматриваемых сейчас в судах Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии. В прошлом году мы добились принятия биля о брачном равенстве в Калифорнии. В этом году рассчитываем на одобрение такого же биля законодателями штата Нью-Йорк. За последние три года число сторонников однополых браков в этом штате выросло на 20% и превысило половину населения. Перемены, связанные с социальной справедливостью, требуют определенного времени. Но надо признать, что за короткий период мы достигли большого прогресса, и это почти удивительно. Так прокомментировали решение Верховного суда штата Нью-Йорк о неправомочности однополых браков представители общественных организаций, придерживающихся противоположных взглядов в этом вопросе.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через три года после смерти легендарный кантри-певец Джонни Кэш добился восторженных откликов критиков на его новый альбом. На прошлой неделе был выпущен посмертный диск Кэша «American V – A Hundred Highways», где собраны песни, записанные незадолго до смерти. Певец предчувствовал кончину и воспевал силу духа. «Роза моего сердца» – песня из этого диска. We're the best partners this world's ever seen. Together we're close as can be. But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me. You are the rose of my heart. You are the love of my life. A flower not faded nor falling apart. If you're tired, rest your head on my heart, rose of my heart.
When sorrow holds you in its arms of clay, it's raindrops that fall from your eyes. Your smile is the sun come to earth for a day. You brighten my blackest of skies.
Ритмы кантри завершают очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Hard times are easy times, what do I care? There's nothing I'd change if I could. The tears and...
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте. www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.